микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
К сожалению, эти вещества относятся к тому классу токсинов, которые вызывают отдаленные последствия.
Может ли резкое ухудшение состояния здоровья Алексея Навального быть следствием его отравления ядом «Новичок» в августе прошлого года?
Вот если эта статья требует лишить депутата на основании судимости, а пришли люди, ее избиратели, и говорят: нет, она наш депутат.
Юлия Галямина, осужденная по так называемой «Дадинской статье», будет в суде оспаривать лишение ее мандата муниципального депутата.
Павел Латушко призвал выйти на улицы именно в субботу, понимая, что 25 марта, в День воли, власти не дадут людям выйти.
Оппозиция в Беларуси отметила День воли, годовщину провозглашения независимого государства в 1918 году. Главной темой, как и вчера, остается состояние здоровья Алексея Навального. В четверг адвокаты Ольга Михайлова и Вадим Кобзев смогли, наконец, посетить его в колонии. Как они рассказывают, Навального уже давно мучили боли в спине и в ноге, но он запрещал своим соратникам говорить об этом публично. Вот как Ольга Михайлова оценила состояние Навального.
Состояние здоровья у него, конечно, крайне, на мой взгляд, неблагополучное, поскольку он испытывает сильные боли в спине, в правой ноге, голень у него отнимается, нога недееспособна, то есть одна нога у него, она практически не действует, то есть он не может на нее там ни присесть, ничего, то есть вот правая нога в ужасном состоянии на самом деле. Из лекарств он получает ибупрофен таблетки и ибупрофен мазь. Все. Мы просили в течение 4 месяцев, чтобы ему дали нормальное лекарство. Ой, 4 недель. Но, соответственно, его лечить никто не собирался, никаких лекарств ему не давали. Не давали возможности нам передать лекарства. Наше ходатайство и его заявление о том, чтобы разрешили доступ нашего врача, который готов был его осмотреть. Все это не рассмотрено и, соответственно, не удовлетворено. Тем не менее, вот тюремный врач его осмотрел в пятницу, да, назначил лечение. Вчера было какое-то странное МРТ. Он сказал, что, скорее всего, его возили во Владимир, потому что везли 2,5 часа. Но в таком состоянии любая тряска, видите, какие дороги здесь. Это, конечно, даже само конвоирование в такую больницу, это тоже определенные трудности для человека, страдающего такими болезнями. Собственно, и вот он на протяжении 4 недель страдал от этой боли, нам запрещал о чем-либо говорить. И только вчера, после того, как нас не пустили, было известно накануне, что у него обострение, вот проблемы начались с ногой, мы, конечно, были этим, ну, мы просто испугались за его жизнь и здоровье, да, и поэтому мы приняли решение опубличить все-таки этот момент. Во ФСИНе везде лежат ходатайства о том, чтобы допустили нашего врача. Если они не хотят нашего врача, значит, тюремный врач явно не может помочь. После его лечения только ухудшение. Ну, значит, его надо переводить в Москву. Ничего нету никаких препятствий для того, чтобы его освободить и дать ему нормальное лечение, а не доводить до состояния, когда человек отсюда может выйти инвалидом.
Говорила адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова. Супруга Навального Юлия обратилась к президенту Владимиру Путину с требованием освободить мужа. То, что происходит сейчас, это личная месть и расправа над человеком, которая происходит у нас на глазах, написала Юлия Навальная в социальных сетях. Напомню, что в августе прошлого года Алексей Навальный пережил отравление. Согласно выводам специалистов, против него было применено боевое отравляющее вещество класса «Новичок». Несколько месяцев Навальный проходил курс реабилитации в Германии, а в январе вернулся в Россию и был арестован. О том, может ли нынешнее ухудшение состояния его здоровья быть связано с прошлогодним отравлением, Игорь Севрюгин беседует с Исмаилом Эфендиевым, членом Европейской ассоциации токсикологических центров и клинических токсикологов.
Я понимаю, что у вас нет на руках, как, собственно, и у нас, медицинских данных, но могут ли так проявляться последствия отравления новичком или другим отравляющим веществом, на ваш взгляд?
мы должны понимать, что то вещество, которым отравили Алексея Навального, относится к классу боевых отравляющих веществ. И здесь говорить о его действии на отдаленном этапе сложно, поскольку нет таких литературных данных. Мы можем только ориентироваться на аналоги этих веществ, которые, допустим, используются в быту или же применяются в качестве боевых отравляющих веществ. Например, это зарин, заман. И да, здесь есть данные, что, к сожалению, эти вещества относятся к тому классу токсинов, которые вызывают отдаленные последствия. В том числе такие последствия, как периферическая нейропатия, вегетативно-сенсорная полинейропатия и другие проблемы. То есть те явления, которые отмечаются у Алексея Навального, они могут быть, да, связаны с проблемами с позвоночником, с ущемлением корешков, но это и может быть явление после отравления, поскольку еще прошло достаточно немного времени, и организм не полностью восстановился.
Знаете, я летел с Алексеем Навальным в самолете из Берлина в Москву. Собственно, мы вели прямую трансляцию, да и наши зрители, я думаю, да и многие вообще во всем мире следили. И в том числе, наверное, обратили внимание, что Алексей Навальный в тот момент выглядел довольно бодро. Поэтому сейчас, когда говорится, что у него есть проблемы, возникает вопрос, это действительно такой отложенный эффект отравления, если так можно выразиться, или все-таки это, ну, вот российская тюрьма, она его привела в такое состояние?
Да, к сожалению, мы помним, что после выписки из Шарите он проходил еще определенный курс физиотерапии, то есть тогда еще и, допустим, походка и движения были ограничены. И сейчас, когда он находится в тюремных условиях, вполне возможно, что старые эти симптомы после отравления, отдаленные последствия, они опять вновь обострились. Потому что надо понимать, что это вещество, оно относится к тому классу, который предназначен для того, чтобы убить человека. Это боевое отравляющее вещество. Значит, активность холинестеразы, она ингибируется практически необратимо. И само это чудо, то, что Алексей выжил. И сейчас надо еще длительное время, это до 3 лет, после отравления веществами фосфорорганического ряда наблюдаются отдаленные последствия после отравления. Здесь могут быть любые последствия со стороны печени, со стороны почек. Здесь могут быть и нарушения, допустим, центральной нервной системы, поведенческих реакций, когнитивные нарушения. И я уже не хочу говорить о более тяжелых отдаленных последствиях, как генотоксическое действие данных веществ, способность вызвать увеличение числа онкологических заболеваний и так далее.
Ну, собственно, и российская тюрьма ни в коем случае не способствует выздоровлению.
Без сомнения.
Как вам кажется, что делать в таком случае? Тут даже, наверное, не кажется, а исходя из вашего опыта, как спасти здоровье Алексея Навального при условии, что он сейчас находится вот действительно в такой изоляции, что даже адвокаты к нему не могут попасть, не то что врачи?
В первую очередь мы понимаем, что в мире есть всего несколько человек, которые пережили отравление новичком. Это семья Скрипалей и еще несколько человек, британские граждане. Я думаю, прежде всего, надо обратиться к тем врачам, которые имели опыт обращения с данным веществом, то есть лечения больных, перенесших данное заболевание. Потому что у гражданских специалистов практически нет такого опыта. И здесь необходимо, во-первых, полное обследование, установление диагноза. Если это связано, предположим, с позвоночником, да, только назначение ибупрофена здесь не поможет, потому что ибупрофен это снимает симптом боли, он не лечит причину. Ну а если это связано с отдаленными последствиями отравления, то здесь нужны консультации специалиста, высококлассного специалиста, чтобы проводить и лечение, и наблюдение. И, конечно, условия тюрьмы – это не самое лучшее место для этого.
С врачом-токсикологом Исмаилом Ифендиевым беседовал Игорь Севрюгин. Время свободы. Совет депутатов Тимирязевского муниципального округа Москвы лишил депутатского мандата Юлию Галямину из-за условного срока по так называемой Дадинской статье о неоднократном нарушении закона о митингах. Галямина считает приговоры и лишение ее мандата местью за желание участвовать в выборах в Государственную Думу России. Репортаж нашего корреспондента Ивана Воронина.
Я вас предупреждаю о недопустимости противоправных действий, нарушения общественного порядка, проведение несанкционированных митингов, демонстраций и шествий, перекрытие дорог.
Толпиться у префектуры Тимирязевского района Москвы никто и не собирался. Только вот сотрудники ведомства предусмотрительно закрыли на замок ворота, а на подступах выставили сотрудников полиции. Еще за полчаса до заседания районного совета депутатов, на котором поднимался вопрос об исключении из совета оппозиционного политика Юлии Галяминой, сотрудники управы заявили, что в зале мест нет, не пустив ни жителей района, ни журналистов.
Я сказала, что я не пойду, пока не пустят моих избирателей. Они начали заседание без меня, что я считаю полным позором, последним уже проявлением трусости. Утром я подала в Коптевский районный суд о признании незаконным этого заседания. У меня есть определенные процессуальные основания для этого. Я не буду сейчас их раскрывать. Раскрою вам после того, как будет зарегистрировано в суде это обращение. Но невозможно проводить заседание, когда на это заседание уже подано в суд. Это незаконно.
Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Галяминой значился первым в повестке дня. Вступил в силу приговор об условном сроке Галяминой по делу о неоднократном нарушении закона о митингах. Галямина и ее сторонники считают дело политически мотивированным. В основе обвинения претензии правоохранительных органов к акциям за честные выборы летом 2019 года и сбор подписей против поправок к Конституции летом 2020. На выборах в муниципальный совет Галямину поддержало наибольшее число жителей района.
Вот если эта статья требует ли решить депутата на основании судимости. А пришли люди, ее избиратели, и говорят, нет, она наш депутат. Может быть, такие, как Хованская, которая является нашим депутатом, должны подать, может, эта статья устарела, может, она замшелая, тухлая, как все вот в этом бункере, уже оно разложившееся. Вот я хотела это предложить, но нас не пустили.
Для принятия советом решения о снятии с Галяминой полномочий требовалось как минимум 8 голосов депутатов. Ровно столько и проголосовало. Политик намерен оспорить это решение в суде. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Ответ будет «да». Я собираюсь вести кампанию за переизбрание. Такое у меня намерение.
Джо Байден ответил на вопрос, собирается ли он баллотироваться и на следующих выборах президента США. Но об этом чуть позже, а сейчас о том, как в Беларуси отмечался День воли, годовщина провозглашения в 1918 году первого независимого национального государства белорусов. По данным МВД Беларуси, в разных городах страны вчера были задержаны более 200 человек, нарушавших, согласно официальным заявлениям, правила проведения массовых мероприятий. Традиционно в День воли свои акции проводит белорусская оппозиция. Мой собеседник, обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Виталий Цыганков. Виталий, насколько активно белорусская оппозиция провела вчерашний день, День воли?
Дело в том, что таких определенных конкретных призывов именно в этот день выйти на улицы, можно сказать, не звучало. Были призывы отметить этот День воли, День независимости, День создания Белорусской Народной Республики по-своему. И действительно, люди отмечали по-своему уже с вечера предыдущего дня, а также утром 25 марта во многих кварталах Минска и регионах Беларуси люди запускали фейерверки. Прошли также, несмотря на скопление техники и скопление силовиков во всех районах Минска, в некоторых микрорайонах прошли марши, в которых приняли участие десятки, сотни людей. Люди вывешивали бело-красно-белые флаги. Это символ и национальный флаг Беларуси, и символ сопротивления, можно сказать, с августа этого года. Поэтому можно отметить, что Павел Латушко, это видный оппозиционный политик, председатель Народного антикризисного управления, призвал выйти на улицы именно в субботу, 27 марта, понимая, что 25 марта, в День воли, власти не дадут людям выйти. И действительно, я проехал на машине по улицам, по центральному проспекту города вчера. Такое скопление силовиков не было, пожалуй, даже в августовские и сентябрьские дни, сразу после выборов. Просто их было больше, чем людей, полно было автозаков. И закончился день задержаниями, несмотря на то, что люди там даже не смогли в какие-то построиться колонны, но они вышли, они прогуливались, и те, кто прогуливался, просто брали кого-то у светофора, кого-то просто на улице. Силовики сами решали, что раз эти люди оказались в центре города в такое время, в такой день, то наверняка они имеют какую-то фигу в кармане и задерживали таких людей. Всего по стране около 200 задержанных, около 140 в Минске.
А какого рода акция должна состояться завтра? Это демонстрации или, может быть, какие-то еще акции протеста?
Да, специфика белорусской ситуации, что обычно, ну, телеграм-каналы, они сообщают о формате акции буквально в самый последний момент, чтобы, как бы, силовики не успели подготовиться. И надо сказать, что и Латушка, и все люди, которые, скажем, мы уже не употребляем слово «оппозиция», а употребляем слово «большинство». Но люди, которые противостоят нынешней власти, они считают, что должна начаться, ну, или вторая волна, или горячая весна. Но вот очевидно, что 25-го вчера такой толчок этой потенциальной горячей весне пока не был дан. И многие надеются, что это произойдет в субботу. Вопрос действительно очень сложный, при том уровне репрессий, которые сейчас просто расширяются и обостряются в Беларуси, когда, например, каждый день приходят новые сообщения, людей хватают за то, что они из окна светили фонариком, или за то, что они из окна крикнули «Живей Беларусь!». За это хватают и сажают на сутки. Недавно, например, прокуратура сообщила, что вот нашла людей, которые 10 августа стояли в сцепке в Молодечно. Не то, что они что-то делали, они просто стояли в сцепке, и это было на кадрах, то есть не какое-то там сопротивление милиции, а просто вот как сотни тысяч людей выходили. Вот сейчас прокуратура продолжает выявлять тех людей, которые еще 9, 10, 11 августа принимали участие в акциях. То есть масштаб репрессий не утихает, и на этом фоне довольно трудно сказать, сколько людей решится завтра выходить, понимая, что это действительно угрожает задержаниями, даже если люди выходят без флагов, без символики, просто появляются в центре города. Но в любом случае люди, которые не воспринимают нынешнюю власть, это сотни тысяч активных людей и миллионы, которые пассивно не воспринимают, которые боятся выходить, они никуда не делись. Люди в телеграм-каналах, в социальных сетках обсуждают, как можно дальше продолжать противостоять этому режиму. И очевидно, что вот такое сочетание этих двух моментов, во-первых, очень страшные и не беспрецедентные в истории Беларуси репрессии, а во-вторых, все-таки желание людей продолжать сопротивление каким-то публичным образом, каким-то массовым протестом. Вот как они сочетаться будут в субботу, это пока что очень трудно сказать.
Акции белорусской оппозиции в День воли 25 марта и в ближайшую субботу мы обсуждали с обозревателем Белорусской службы «Радио Свобода» Виталием Цыганковым. Послушайте «Время свободы». Джо Байден провел первую пресс-конференцию на посту президента США. Он рассказал о том, как в стране проходит вакцинация от коронавируса, и ответил, в частности, и на вопрос о возможном участии в следующей президентской предвыборной кампании. Репортаж нашего корреспондента в Вашингтоне Владимира Абаринова.
Джо Байден выбрал относительно благоприятный момент для подробного общения с журналистами. Население на прошлой неделе начало получать денежную помощь по новому закону. Безработица сократилась до самого низкого за время пандемии уровня. В стране открыто для посещения учениками около половины государственных школ. Но картина текущего положения дел будет неполной, если забыть о кризисе на границе с Мексикой, двух массовых расстрелах в течение одной недели и о том, что каждые сутки коронавирусом заражается в среднем 50 тысяч американцев. Президент начал с хороших новостей. 8 декабря я заявил, что надеюсь, что в мои первые 100 дней люди получат 100 миллионов прививок. Мы достигли этой цели на прошлой неделе, на 58-й день. На 42 дня опередили график. Сегодня я ставлю вторую цель. К моему 100-му дню в должности президента мы сделаем 200 миллионов прививок. Да, именно так. 200 миллионов доз за 100 дней. Я знаю, это амбициозная задача, вдвое превышающая первоначальную. Ни одна страна даже близко не подошла к тому, что делаем мы. Но я верю, что мы это сделаем. 100 дней президентству Байдена исполнится 30 апреля. При нынешних темпах 2,5 миллиона доз в день этот условный рубеж будет достигнут даже раньше.
Что касается скопления большого количества нелегальных иммигрантов на южной границе США, в том числе детей, без сопровождения взрослых, то президент не видит в этой ситуации ничего чрезвычайного. По его мнению, это обычный весенний наплыв, а кризис вызван тем, что администрация Трампа демонтировала центры временного содержания нелегалов. Теперь их приходится восстанавливать, а это требует времени. Президента спросили, собирается ли он переизбираться на второй срок. Дональд Трамп зарегистрировался кандидатом на выборах 2020 года уже в день своей инаугурации. Вы решили, будете ли вы добиваться переизбрания в 2024 году? Вы пока еще не учредили комитет по переизбранию, как это сделал ваш предшественник примерно в это же время. Моему предшественнику это было нужно. Мой предшественник. Господи, как же я по нему тоскую. Ответ будет «да». Я собираюсь вести кампанию за переизбрание. Такое у меня намерение. Ранее кандидат Джо Байден говорил своим советникам, что вряд ли пойдет на второй срок. Вы сказали «да». Это значит, что вы будете переизбираться? Послушайте, не знаю, откуда вы взялись, а я лично глубоко верю в судьбу. Я никогда не могу с полной уверенностью строить планы на 4 или 3,5 года вперед. И вы считаете, что вашим соперником будет бывший президент Трамп? Да ладно вам, я об этом даже не думаю. Я понятия не имею, будет ли еще существовать республиканская партия. А вы? Джо Байден подробно прокомментировал отношения с Китаем. Рассуждая о ценностных разногласиях с авторитарными режимами, он рядом с китайским лидером Си Цзиньпином упомянул и президента России. Он один из похожих на Путина парней, которые думают, что автократия – это идея будущего, и что демократия не в состоянии функционировать в сложном, как никогда, мире. В этом противостоянии президент США видит главный конфликт современности. Предсказываю, ваши дети и внуки будут писать докторские диссертации на тему, кто преуспел, автократия или демократия. Потому что именно так стоит сейчас вопрос. И не только с Китаем. Посмотрите вокруг, на весь мир. Мы находимся посреди 4-й промышленной революции, которая будет иметь грандиозные последствия. Сохранится ли средний класс? Как люди приспособятся к этим существенным переменам в науке и технологиях, к окружающей среде? Как они это сделают? А наша демократия оборудована для этого, потому что люди пользуются свободой слова и свободой конкуренции. Это ясно, совершенно ясно. Большинство ученых, с которыми я общался по всей стране, согласны со мной. Это битва практичных демократий 21-го столетия с автократиями. Если вы заметили, Россия больше не говорит о коммунизме, она говорит об автократии. Ключевые решения принимаются лидером страны. Вот о чем идет речь. Мы должны доказать, что демократия работает. Именно американские ценности помогут США справиться с этим вызовом, считает Джо Байден. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Время свободы». Сегодня стало известно о трагической гибели в Подмосковье рок-музыканта, журналиста, культуролога Александра Липницкого. Ему было 68 лет. В середине 80-х вместе с Петром Мамоновым и Алексеем Бортничуком Александр Липницкий организовал группу «Звуки Му», в которой выступал как бас-гитарист до 1990 года. Вот что Александр Липницкий рассказывал в эфире «Радио Свобода» 28 января 2009 года, в день 25-летия группы «Звуки Му».
Все, конечно, Петр Мамонов, с которым я еще учился 6 класса в школе номер 30 на Большом Каретном, он это много лет придумывал. Потом песни, которые он один придумывал, он в одиночку и пел. И только в конце февраля 83 года он меня уговорил, чтобы я поддержал его вот этот проект. И мы год репетировали практически каждый день. Я как раз сейчас нахожусь в Петербурге в квартире первого барабанщика «Звуков Му», моего партнера по ритм-секции Сережи Бугаева. Африке. Я специально ездил за барабанщиком в Питер. Барабанщика мне посоветовали мои друзья из аквариума. Ему тогда было 16 лет. Он уже умел играть на барабанах немножко, а я еще на бас-гитаре играть не умел. И вот, собственно, задача Мамонова была первые полгода научить как-то ритм-секцию соответствовать его песне, моего ритму. А потом уже к делу подключились младший брат Мамонова Алексей Бортничук и Павел Хотин, наиболее профессиональный музыкант нашей группы. 28 января 1984 года мы сыграли наш первый концерт. Когда группа распалась, то в интервью наш клавишник сказал: «Мне все друзья музыканты говорят, мы-то думали, что вы звуки мудрецов, а вы звуки мудрецов». Так что и так вот это расшифровывается по-разному. Ну, на самом деле ведь «му» — это такое глубинное высказывание, восклицание древнего Китая. Что в него вкладывал все-таки основатель группы Мамонов, сам он никогда это дело не расшифровывал, я тоже не рискну. Пожалуй, мы, наверное, тот редкий случай, когда мы ни на кого не хотели быть похожими, потому что обычно рок-музыкой начинают заниматься молодые люди. Молодежи свойственно, конечно, выбирать себе кумиров, подражать. А мы-то взялись за инструменты. Мне было 31 год, а Мамонову вообще было близко к 33. Но какое-то, конечно, глубинное родство, такой по менталитету, можно сказать. Конечно, это группа Talking Heads. Когда мы ее увидели на видео в 84 году, мы были поражены, насколько они нам близки просто по духу. И когда мы приехали на турне в Америку, американские критики писали, что вот приехали русские Talking Heads. Хотя они совершенно как бы разные, Дэвид Бирн и Мамонов. С той же грядки Том Уэйтс, Кэптен Бифхард. Основная масса русскоязычного рока 80-х ухнула куда-то в небытие и осталось на поверхности только, так сказать, какие-то одни такие островки удачные, то вот к этим островкам, конечно, относятся наши песни, которые слушают молодые люди. Я был вчера на выставке 20-летней художницы, которая знает все наши песни просто наизусть. Такой основной блок такой психоделической лирики, то, что называлось русские народные галлюцинации, такие, конечно, песни, как «Сумасшедшая королева», «Крым», «Годопятикна». Это те песни, которые особенно полюбил наш продюсер английский Брайан Ино. Ну, а с точки зрения, значит, русского пьянства, Мамонов написал самые лучшие, конечно, песни. «Красный черт», «Бутылка водки». Только русский изощренный ум мог додуматься до такой аналогии женского тела и внутреннего состояния женской эротической составляющей.
Стоило завидеть осанку твою, я понимал, как тебя люблю. Стоило завидеть крутые бока, знал и видел, будешь моя. Бутылка водки, бутылка водки, бутылка водки, ты была так нужна, прозрачна, изящна, тоже светла.
Сооснователь группы «Звуки Му», журналист, рок-музыкант, культуролог Александр Липницкий трагически погиб 25 марта на 69-м году жизни. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».